славяне. Это слово часто употреблялось в армии 44-го. «Мы славяне», — говорили с трибун. «Привет, славяне!» — распространенное приветствие. Здесь негласно присутствует гордость предками и противопоставление славян арийцам. Небольшое отступление. Фактически, если по науке, противопоставления не должно быть. Наука относит к арийцам всех пришельцев в Европу, и не только в Европу, с юга, из Месопотамии. Это произошло в незапамятные времена. Кавказцы, славяне, германцы — все арийцы. Но мы этого тогда не знали. Как уже говорилось, до войны кино было часто посещаемым и имело большое влияние на умы и настроение сограждан. Перед картиной всегда показывали киножурнал «На злобу дня». Война сразу же пополнила тематику. Претенденты на мировое господство предстали перед зрителями в сатирическом жанре. Оттуда и наши сведения про арийцев. Вернее, про них можно было прочитать и в газетах. Немцы, вернее, их нацисты, создали теорию об исключительности своей нации и расы, предки которой — арийцы. Арийцы — голубая кровь, обладатели непревзойденного боевого духа и ряда других достоинств. Их роль в истории — повелевать, наводить порядок в мире и тому подобное. Славяне — низшая раса и недостойны быть соседями Рейха. Но газеты мало читали, и образ арийца-фашиста в наших головах сформировался в основном из киножурналов. Ах, как хотелось зрителю дать в морду. Нет, убить, растоптать этого гнусного, кичливого насильника, за которого думал фюрер. А славяне? Какими они представлялись нам? Детьми воли и необъятных просторов. Но прежде всего, они наши славные предки. Славяне проще, душевнее. Добрее своих западных соседей. Но смелости и мужества им не занимать. В многовековом противостоянии агрессивному Западу славяне не уступали и в крупных судьбоносных войнах достойно отстаивали свою независимость. Хотелось их обнять, одарить вниманием и почетом. Стать наследниками их деяний. Такое желание вполне естественно. Нам есть кем гордиться. Пожалуй, желание считать себя славянами пришло из патриотических фильмов. Но это не важно, откуда оно пришло. Важно другое. Как теперь понимаю, для такого желания должны созреть определенные условия. Пик такого созревания пришелся на 44-й год. В течение прошлого века никто ни до, ни после этого периода славянами себя не называл. Когда драпали, было не до предков. В 43-м уже наступали. Одержаны крупные победы. Освобождена громадная территория от Волги до Днепра. И все же, по-моему, побеждали трудновато. Несли значительные потери, и в плен взято не так уж много немцев. 44-й год полон блестящих побед. Казалось, мы с немцем поменялись ролями. Мы уже побеждали не только за счет численности, но и умением. Наши наступательные операции характерны и смелостью, и дерзостью. Не его, а наши танковые соединения прорывались в тыл противника, расчленяли и окружали группировки. Десятки и даже сотни тысяч пленных. Не мы, а он, немец, в панике бежал, оставляя на поле сражения тысячи единиц боевой техники. Менялось и сознание фронтовиков, выросла их самооценка. Сближались солдаты и офицеры. Авторитет офицера все больше зависел от его деяний, а не от звания и должности. В полной мере это относится и к сержантам, и к солдатам. Армия приобретала черты воинского братства. «Сам погибай, но товарища выручай» — незабвенная поговорка со времен Суворова. Дружба в армии всегда ценилась высоко, но могла носить и формальный характер. Дружба между двумя-тремя военными возможна всегда, но для того, чтобы подразделение или часть превратились в содружество, что особенно ценно, нужен ряд условий. Одно из них — солдат должен чувствовать себя психологически комфортно, иметь возможность для самоутверждения, для выявления своей индивидуальности, своего характера, то есть каждому стать самим собой. При этом получается, что души становятся прозрачными. Наверное, с этого и начинается содружество. Здесь можно вспомнить Запорожскую сечь. Позвольте, но разве армия такое возможно? Да, вполне. Конечно, этому способствуют и успешные боевые действия, и мудрость командиров, и привычка к армейской жизни. Если такая атмосфера создана и содружество состоялось, то боеспособность подразделения и каждого ее члена кратно возрастает. Ибо честь и репутация каждого приобретают совсем другой вес. Становится невозможным вести себя в бою недостойно. Крепло и межнациональное содружество. По этому поводу немного подробнее. В детстве для меня и городских детей все были равны, дружили независимо от национальности. Во взрослой жизни того времени несколько иначе. Любой кавказец мог гордиться своей национальностью, но не русский. Русский за это мог свободно получить длительный срок по обвинению в великодержавном шовинизме. В отличие от молодежи, взрослые хорошо помнили, еще совсем недавно, в начале 30-х, русские фигурировали в учебниках и прессе как нация поработителей и угнетателей. Время и, наконец, война сняли это гнусное обвинение. Среди моих военных друзей были и кавказцы, замечательные, всеми уважаемые парни, и они с полным основанием считали себя неотъемлемыми членами этого воинского, если хотите, славянского, братства. Никогда я не чувствовал себя более комфортно и настроен более патриотично, чем тогда, в 44-м. После победы. Ну а что можно сказать о фронтовиках, которые ценой колоссальных потерь добыли победу и после 9 мая оказались за рубежом? Они с великим нетерпением ждали демобилизацию. Там, где они находились, были отличные казармы, кормили и одевали неплохо. А дома? Дома разрушенные города и села, вконец обнищавшие колхозы, скудное снабжение по карточкам, тяжелый труд от темна до темна. Все это было известно. Но предстоящие трудности не смущали, не притупляли желание вернуться домой. Работа? Да, так и хотелось работать много, не щадя себя, как на фронте, восстанавливать страну и саму жизнь, сделать ее радостной, счастливой, достойной победителей. И это не просто слова. Всего через несколько лет экономика достигла довоенного уровня. А потом мы первыми приступили к созданию атомной энергетики. Первыми вышли в космос. Каждую пятилетку объем производства удваивался. Никаких инвестиций. Никто не помогал. Наоборот, мы кормили и помогали многим, хотя сами оставались бедными. По-моему, с точки зрения патриотизма, первое послевоенное десятилетие заслуживает самых высоких оценок. Невольно возникает и такой вопрос: усугубляет ли чувство патриотизма труд, как раньше говорилось, отданный на благо Отечества? Ответ очевиден. Да, конечно. На эту тему так много написано. Вспомним хотя бы «Хорошо» Владимира Маяковского. «Но землю, которую отвоевал и полуживую выненчил, с такой землей пойдешь на жизнь, на труд, на праздник, на смерть».